Евсеева. Все их можете найти на нашем сайте www.svobodanews.ru. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас ясно и солнечно, минус 4 градуса, лишь чуть теплее будет днем. А в Санкт-Петербурге также без осадков, переменная облачность и около нуля. В этом часе утренней программы «Время свободы». В Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением свиного гриппа. В Чите милицию обязали штрафовать граждан, пренебрегающих масками. Правозащитники считают это решение незаконным. Президентская кампания на Украине в числе претендентов на высший государственный пост. Кандидат по фамилии «Против всех». «Культура» – новый спектакль «Камы Гинкас» открыл в Москве фестиваль «Сезоны Станиславского». И вернемся к центральной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. Как изменились российско-американские отношения спустя год после избрания президентом США Барака Обамы? Продолжаем принимать сообщения с ответом на этот вопрос и через полчаса снова ждем ваших звонков в прямом эфире. Главная тема этого часа – ситуация с распространением так называемого свиного гриппа, как и обычного тоже. Главная тема – более 1000 человек заболели, от 14 до 19, по разным данным, умерли в России. Самая тяжелая ситуация за Уралом и на Дальнем Востоке. Через несколько минут о ситуации в Чите, где новым гриппом заболели более 1500 человек, а сейчас репортаж из Бурятии, где с сегодняшнего дня в связи с распространением вируса действует режим чрезвычайной ситуации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Батурина.
По последним данным, в Бурятии 72 лабораторно подтвержденных случая заболевания свиным гриппом. Но ситуация усугубляется начавшейся эпидемией ОРВИ в Улан-Удэ и 6 районах республики. За неделю зарегистрировано около 4000 заболевших, в том числе 5 случаев сезонного гриппа. Эпидемический порог превышен более чем в 3 раза, поэтому власти республики приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Введен запрет на проведение всех культурно-массовых мероприятий, так что в День народного единства в Улан-Удэ не было ни традиционного митинга, ни праздничных концертов. Масочный режим становится обязательным для всех учреждений, предприятий, точек торговли и общепита. В кинотеатрах, ночных клубах, барах, театрах должны обеспечивать защитными масками не только работников, но и посетителей. В противном случае деятельность досуговых учреждений будет приостановлена. За выполнением этого требования проследят сотрудники милиции. В обязательном порядке средствами индивидуальной защиты должны быть обеспечены студенты и работники вузов и других учебных заведений. При превышении заболеваемости ОРВИ и гриппом более 20% в учреждениях образования приостановят учебный процесс. А школьники столицы республики уже неделю на досрочных каникулах. Предполагалось, что они должны пойти учиться 11 ноября, но сейчас рассматривается вопрос о продлении каникул. Между тем, в республике уже 2 недели самый дефицитный товар – защитные маски. Практически на всех аптеках висят объявления – масок нет. Воспользовавшись ситуацией, некоторые предприимчивые люди скупают их и затем продают на рынках и в переходах. Цены на дефицитный товар также выросли с 2 рублей в десятки раз. Напуганные информацией о свином гриппе, люди скупают в аптеках противовирусные препараты. Вот что говорят фармацевты.
Насчет масок и оксалиновой мази, к сожалению, пока небольшая, значит, задержка идет от поставщиков.
Вы чувствуете ажиотажный спрос?
Ажиотажный спрос, но чувствуется, конечно. Люди берут в больших количествах про запас. Лучше профилактика, чем, конечно, потом болеть и...
Ну как, само собой появился спрос в связи с эпидемией.
Последнюю неделю повысились цены от поставщиков.
В наличии орбидол 246 рублей. Все остальное снесли покупатель. Предпоследняя партия была 250 рублей.
Но, как говорят горожане, цены на некоторые противовирусные препараты заметно выросли. Поэтому власти республики вводят мониторинг цен на лекарства и защитные маски в аптечной сети. Анна Батурина для Радио Свобода, Улан-Удэ.
Еще один российский регион, в котором сложилась особо тяжелая ситуация с заболеваемостью и смертностью от гриппа – Забайкальский край. Здесь число погибших за последние дни увеличилось вдвое, практически вдвое, с 9 до 16 человек. Власти предпринимают экстренные меры, издавая беспрецедентные распоряжения, например, штрафовать тех, кто пренебрегает защитными масками в общественных местах. О ситуации в Чите я поговорил с местным журналистом и правозащитником, директором Забайкальского правозащитного центра Виталием Черкасовым.
Эпидемиологический порог в крае превышен уже в 7 раз. И по состоянию на начало этой недели от свиного гриппа у нас умерло уже 8 забайкальцев. Вот буквально сегодня я смотрел информацию, и по данным заместителя губернатора Натальи Ждановой. Она сообщила, что смертность у нас уже составляет не 8 человек, а 16. И она не исключает, что данные эти будут еще расти.
Какие-то тревожные настроения у людей ощущаются?
Ну, если в целом, находясь в общественных местах, наблюдая за реакцией жителей, трудно заметить какую-то тревожность в их глазах, потому что очень редко можно встретить людей, которые находятся в общественных местах в масках противозащитных. Но в разговорах с близкими людьми, с коллегами по работе ощущается вот эта тревожность. Люди, особенно молодые женщины, беременные женщины, они очень сильно опасаются этой эпидемии, потому что у нас несколько женщин умерло, в том числе и находящиеся в состоянии беременности. То есть на бытовом уровне ощущается вот это как бы опасение, но, как мне кажется, до страха, паники какой-то, по-моему, еще об этом говорить рано.
Давайте тогда поговорим о мерах, которые власти предпринимают для борьбы с заболеванием. Соответствует ли действительности информация о том, что губернатор дал краевому УВД указание применять именно к населению, то есть ко всем жителям, требования статьи Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», то есть, по сути дела, штрафовать людей, которые отказываются носить вот эти самые маски, о которых вы сказали. Действительно это так?
Да, действительно, губернатор дал указание руководству УВД выявлять и подвергать штрафу тех людей, которые будут появляться в общественных местах без защитных масок.
То есть это означает, что если я приду, скажем, в читинский магазин без маски, то меня милиционер может оштрафовать на какую-то сумму?
Четко не прописано, где должны сотрудники милиции выявлять таких нарушителей. Либо это государственное учреждение, либо это улица. Но, тем не менее, высказывая солидарность действиям руководства края, которое сейчас жизнь заставляет принимать неотложные профилактические меры по снижению рисков заболевания гриппом, мы считаем, что вот эти действия, которые предпринял губернатор, они противоречат закону. Милиция не может выявлять и привлекать к штрафу людей по данной статье. Этим должны заниматься органы государственной санитарно-эпидемиологической службы. Если гражданам на улице или в общественных местах будут подходить сотрудники милиции и задерживать их и составлять протоколы об административных правонарушениях, то действия сотрудников милиции будут неправомерными.
Но вот эти самые органы государственной санитарно-эпидемиологической службы, об их работе вам что-то известно? Например, распространение противогриппозных препаратов, вот этих масок, все это происходит?
Ну да, я вам хочу сказать, что у нас заседают специальные созданные штабы, которые предпринимают различные действия, направленные на то, чтобы у нас и в аптечных учреждениях было необходимое количество медикаментов, и предпринимают действия для того, чтобы у нас службы скорой помощи, врачи работали в более эффективном режиме, вплоть до того, что сейчас уже наши врачи, в частности терапевты, они практически работают 12 часов в день, с 10 часов утра до 9 часов вечера принимают граждан. И то есть происходит обращение к гражданам, что если у кого-то появились симптомы заболевания гриппом, они должны быстро обращаться за скорой помощью, а работники медицины должны такую помощь эффективно оказывать, потому что, как показывает статистика, те, кто обращаются оперативно и не занимаются самолечением, то, как правило, медики способствуют их скорейшему выздоровлению.
Говорил читинский журналист и правозащитник Виталий Черкасов. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В российских средствах массовой информации появились неподтвержденные сообщения о том, что раскрыто убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Верховный суд России сегодня вернется к рассмотрению жалобы адвокатов генерал-лейтенанта госнаркоконтроля Александра Бульбова, который обвиняется в коррупции. 4 человека погибли и 18 пострадали в результате аварии пассажирского автобуса в Ставропольском крае. Парламент Белоруссии в ближайшие дни рассмотрит вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. В Пакистане в результате 2 авиаударов, нанесенных предположительно американским самолетом-беспилотником, убиты 4 человека, сообщили местные власти. Президент Беларуси Александр Лукашенко начинает сегодня первый официальный визит на Украину за последние 5 лет. Официальный... Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 23 копейки, евро 43 рубля 16 копеек. Сегодня в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» не пропустите программу «Час прессы». Кому помешал Шабтай фон Колманович? Связи убитого в Москве бизнесмена с КГБ и шоу-бизнесом исследует ветеран внешней разведки Виталий Шлыков, заместитель редактора отдела силовых структур газеты «Московский комсомолец» Олег Фочкин и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Ведет программу Елена Рыковцева. А сейчас в утренней программе «Время свободы» мы возвращаемся к разговору о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Со мной снова в студии наш обозреватель Юрий Васильев. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И поговорим об автомобильной теме, вернее, о том, как неожиданно порой все-таки удается довести до суда дела против сотрудников Государственной инспекции по безопасности дорожного движения. И речь в данном случае идет не о какой-то спорной ситуации на дороге, а о недавних акциях протеста, об очередной волне акции протеста против повышения пошлин, которая была всероссийской. В Екатеринбурге, как знают наши слушатели, мы об этом рассказывали, произошел конфликт между высокопоставленным сотрудником ГИБДД, начальником краевого отделения ГИБДД и журналистом, которому он разбил камеру вот на этой самой акции. И сегодня об этом случае пишет «Коммерсант», о том, как там развиваются события.
Да, совершенно верно. Издание «Коммерсант» опубликовало материал под заголовком «Журналист привел гаишников в суд». Начальнику Свердловской госавтоинспекции вменяют рукоприкладство. Выяснилось, что на днях прокуратура Свердловской области, а именно Следственный комитет при прокуратуре, направила в суд обвинительное заключение в отношении начальника областного ГИБДД Юрия Демина. Уголовное дело направлено в Верхесецкий районный суд Екатеринбурга. Дата заседания пока не назначена, но дело в том, что в данный процесс, который обещает быть, он станет, безусловно, беспрецедентным. В январе этого года действительно проходили акции протеста екатеринбургских автомобилистов против повышения пошлин на ввоз иномарок. Это проходило на Октябрьской площади города. И на этой акции работал мой коллега, фотограф новостного интернет-портала Екатеринбург.News.ru Юрий Басок. Далее «Коммерсант» цитирует Юрия Баска: «Я заметил припаркованный на неположенном месте на пешеходном переходе милицейский Audi и стал его фотографировать. В это время ко мне подошел какой-то полковник и стал мешать. А потом, когда я попытался разобраться в ситуации, вообще ударил меня по лицу и сломал мой фотоаппарат». И вот этим полковником и оказался начальник Екатеринбургского главного инспекции безопасности дорожного движения, главный гаишник Свердловской области Юрий Демин. Что характерно, точнее, что не характерно для подобной практики столкновения журналистов и вообще простых граждан с высокопоставленными милицейскими чинами? В данном случае было заведено уголовное дело. Сам Демин был даже задержан и помещен в изолятор временного содержания, откуда вскоре был отпущен под обязательство явки. И это дело дошло до суда. Значит, обвинение предъявлено по двум статьям: умышленное уничтожение или повреждение имущества, в данном случае фотоаппарата, и превышение должностных полномочий с применением насилия. Значит, Юрий Басок оценивает, кроме всего прочего, ремонт камеры 8 тысяч рублей, а моральный ущерб, нанесенный ему, в 15 тысяч рублей. Что интересно, Юрий Демин публично заявил о том, что не считает себя виновным в происходящем. И издание «Коммерсант» цитирует обвиняемого: «Я себя виновным не считал и не считаю, и говорить об этом больше не буду. Вы сами знаете, откуда идет эта информация и почему все так складывается».
Спасибо. С самыми яркими публикациями в сегодняшних газетах нас знакомит Юрий Васильев, а мы в утренней программе «Время свободы» возвращаемся к политическим новостям. Украина. До президентских выборов здесь остается менее 2,5 месяцев. В стране завершается выдвижение политическими силами кандидатов в президенты. Но главная новость, конечно, главный фон, на котором все это происходит, это эпидемия гриппа. И об этом репортаж нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко.
К настоящему времени Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 15 кандидатов на пост главы государства. Пока замыкает этот список 63-летний житель Ивано-Франковской области, президент местной торгово-промышленной палаты Василий Против Всех. Ради участия в избирательном марафоне он отказался от своей прежней фамилии Гуменюк и надеется собрать на выборах голоса украинцев, разочаровавшихся в бывших кумирах. Из-за эпидемии гриппа в стране временно запрещены все массовые мероприятия. Однако ряду политиков это не помешало продолжить предвыборную кампанию, заявил в интервью «Радио Свобода» председатель Верховной Рады, кандидат в президенты Владимир Литвин.
Вот этой эпидемией, этой бедой очень ловко воспользовались ряд политиков и политических сил. Они эту проблему активно подхватили и возглавили. И получилось так, что у нас больше разговоров, больше страхов, больше нагнетания страстей, нежели практической работы. Телевизор, поездки вроде бы приурочены к одной цели – противодействию эпидемии гриппа. Но в то же время идет такой, знаете, нажимной характер агитации. Я должен сказать, что все остальные кандидаты и претенденты попались в эту ловушку, которая так изощренно была расставлена. Если уж такая же у нас ситуация сложилась. И, кстати, по вине власти, прежде всего исполнительной власти, которые абсолютно ничего не сделали для того, чтобы убереть страну от этой эпидемии, то нужно было бы остановить избирательную кампанию.
Фаворитами президентской гонки остаются лидер оппозиции Виктор Янукович и уступающая ему по разным оценкам от 6 до 12% премьер-министр Юлия Тимошенко.
Для того, чтобы они были лидерами гонки, на сегодняшний день есть все предпосылки. У них медийный и финансовый ресурс. Мы же прекрасно понимаем, что такое выборы. Это большие деньги. А что такое победитель на выборах? Это очень большие деньги. Если они денно и ночно на экранах телевизора рассказывают, как они денно и ночно пекутся о народе. Премьер, будучи при власти, а Виктор Янукович временно, будучи не у власти, рассказывает, как должно быть. А что касается, собственно, социологических исследований, я просто их воспринимаю как данность. Но в то же время, если почитать некоторые исследования, то, скажем, подход в комментариях избирательный. Ну, скажем, по уровню доверия на первом месте идет Янукович, на втором – Тимошенко, но в то же время более половины людей им вообще не доверяют, а других – ни слова. Потому что есть люди, у которых уровень доверия значительно выше, нежели этих двух рейтингоносцев. Поэтому здесь речь надо вести не столько о социологических исследованиях, сколько о манипуляции социологическими исследованиями. Происходит такой усиленный процесс зомбирования страны,
считает глава украинского парламента Владимир Литвин. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Подробнее о политической ситуации на Украине, в том числе полностью большое эксклюзивное интервью спикера Верховной Рады, корреспонденту «Радио Свобода» сегодня в дневных информационных программах. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас у нас есть время для того, чтобы рассказать об одном из самых заметных событий в культурной жизни Москвы. Фестиваль «Сезоны Станиславского» открылся премьерой Московского театра юного зрителя. Спектакль «Медея» поставил Кама Гинкас. В ролях заняты Екатерина Карпушина, Игорь Гордин, Игорь Ясулович, Галина Марачева. Сценография Сергея Бархина. Рассказывает Марина Тимашева.
По форме и по экспрессии, с которой играет Медею Екатерина Карпушина, все здесь напоминает о спектаклях, которые привозят на российские фестивали немецкие театры. В них обычно действуют кровавые убийцы, уверенные, что весь мир в ответе за их злодеяния. Принципиальная разница состоит в том, что Медея Гинкаса глубока смыслами. Это спектакль о том, как миф возвышает обыденное, как трагедия возвеличивает то, что невеличественно. О том, что происходит, когда рациональное встречается со стихийным. Спектакль об отношениях людей с богами. Никто никогда не знает, что боги готовят смертным. И о том, как охотно люди сваливают свою вину то на богов, то друг на друга. Медея твердит, что убивала и предавала ради Ясона. Ясон уверен, что она – женщина-разрушительница, повинна во всех его бедах. Еще это спектакль о мужчинах, которые насытились кровью и льнут к мирной жизни, и о том, как они превращаются в бездушных чиновников, которые ищут ответы на все вопросы в ворохе крючкотворных документов. И о том, что законы Крионта разные, одни для своих, другие для чужих. Ясон говорит, он из наших мест, а Медея – чужестранка. И вот уже маячит на горизонте призрак политического театра. Медея – грузинка, Крионт – царь-юрист.
На берегу этого спокойного моря!
На самом деле ключ к пониманию спектакля следует искать в стихотворении Бродского «Портрет трагедии», которое в спектакле звучит неоднократно. Контральто с нотками чертовщины – это голос Карпушиной. И глаза, расширенные от боли, зрачки, наведенные карим усилием воли – это ее глаза. И то, что высокая трагедия начинается с обычного человеческого несчастья, и то, что лицо ее безобразно – все это сказано Бродским и переведено на театральный язык Гинкасом.
С готовностью ловелаха погрузимся в нее. Не молодое мясо, прободай мне ее насквозь. Докружил матрас, а вот она выдержит. Так выживает трасса.
Помимо стихов Бродского, «Портрет трагедии», театральная и фрагменты хоров Еврипида в переводе Бродского, в спектакль входят еще два текста – поэтический-патетический Сенеки и прозаический Ануя. Первый представительствует от мифа и от театра, второй – от быта. Трагедии рождаются на кухнях, когда люди, которые все еще любят друг друга, больше не могут жить вместе. В спектакле есть длинная, на 50, окажется, что только на 15 минут сцены объяснений Исона и Медеи. Никаких постановочных ухищрений. Два человека сидят, прижавшись друг к другу, их лица совершенно спокойны, он тихо, даже слишком тихо, рассказывает, как любил когда-то, и как стало страшно любить, и какие тени легли между ними, и тысячи людей говорили так, почти теми же словами, и именно так расставались, и это была трагедия. Раньше, подруга, ты обладала силой, ты приходила в полночь, махала ксивой, цитировала Рассина, была красивой. Теперь лицо твое помесь тупика с перспективой. Действие спектакля происходит в бассейне, со стен которого обваливается кафель. Спуск в него имитирует скалистый пологий уступ, а из крана хлещет вода. Бассейн вместо моря, вода вместо крови, Ануй слышнее Сенеки, обычная жизнь страшнее выдуманной. В выдуманном мире Медея облачается в золотое оперение и, пристегнув карабин к тросу, взвивается к небесам, как это делалось в старинном театре. А в бытовой версии она просто сходит с ума. И ее верная спутница-кормилица, почти как нянька в чеховских пьесах, заклинает. Жизнь продолжается, в ней есть много радости, солнышко, жатва, стаканчик вина, и вообще после ночи наступит утро. В последнее время многие режиссеры под влиянием своего греческого коллеги Теодороса Тарзополуса стараются воспроизвести античную трагедию в ее аутентичном виде. Кама Гинкас этой тенденции сопротивляется. Катурны, маски, вся эта атрибутика кажутся ему нелепой. Он предъявляет ее залу, и зрители смеются. Трагедия для Гинкаса не театральный жанр. Трагедия – это жанр жизни.
Трагедия просто дань настоящего прошлому. Когда ты еще дрянь, сидящая в зале дрянь, созерцая дрянь, на сцене.
Рассказывала Марина Тимашева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», а сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире программа «Время гостей» об украинской внешней политике и российско-украинских отношениях. Виталий Портников будет беседовать с заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывшим министром иностранных дел Владимиром Огрызко. А через несколько минут после сводки новостей в утренней программе «Время свободы» вернемся к главной ее сегодняшней теме. Как изменились российско-американские отношения спустя год после избрания США президентом США Барака Обамы.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России сегодня вернется к рассмотрению жалобы адвокатов генерал-лейтенанта наркоконтроля Александра Бульбова, который обвиняется в коррупции. Адвокаты просят признать незаконным постановление Мосгорсуда о продлении чиновнику ареста до 15 ноября. Парламент Беларуси в ближайшие дни рассмотрит вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщил в среду журналистам в Минске глава администрации президента Беларуси Владимир Макей. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил ряд украинских политиков в халатности и пренебрежении к интересам граждан в период эпидемии гриппа. Оружие, найденное израильскими моряками на судне в Средиземном море, предназначалось для нападения на Израиль, заявил в среду премьер-министр этой страны Бенямин Нетаньяху. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сегодня продолжится обсуждение доклада ООН, в котором Израиль и группировка «Хамас» обвиняются в военных преступлениях во время недавнего вооруженного конфликта в секторе Газа. В Пакистане в результате двух авиаударов, нанесенных предположительно американским самолетом-беспилотником, убито 4 боевика. Как сообщили местные власти, удары были нанесены по деревне в северном Вазиристане, которая считается оплотом талибов. Президент Беларуси Александр Лукашенко начинает сегодня первый официальный визит на Украину за последние 5 лет. Среди главных тем переговоров – взаимодействие стран в рамках инициативы ЕС «Восточное партнерство» и вопросы правового оформления украинско-белорусской границы. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Как изменились отношения России и США спустя год после избрания президентом Барака Обамы? Напомню, об этом было объявлено ровно год назад, 5 ноября 2008 года. С этими выборами, с победой Обамы были связаны большие надежды не только США, но и во всем мире. И, конечно, в России в том числе. Так вот, о том, как изменились российско-американские отношения спустя год, мы попросили рассказать американского эксперта. Это сделал мой коллега Ян Рунов.
В одной из речей, произнесенных в Чикаго во время предвыборной борьбы, Обама сказал: «Мы будем работать с Россией, чтобы сократить запасы ядерных вооружений и материалов». Обозреватели отмечают, что этот процесс идет. В июле президенты Соединенных Штатов и России объявили курс на перезагрузку двусторонних отношений и на выработку нового соглашения о сокращении стратегических вооружений. Говоря о неудачах президента Обамы, политологи указывают на то, что ему так и не удалось добиться поддержки России по проблеме Ирана, а без этого трудно будет продвигать дальше идею перезагрузки. По мнению ряда политических комментаторов, именно Иран, а не Ирак и даже не Афганистан, станет главной внешнеполитической проблемой Соединенных Штатов в будущем году. Как считает бывший советник Белого дома Дэвид Ривкин, американскому президенту, протянувшему руку Кремлю, мало что удалось добиться, кроме ничего не значащего ответного рукопожатия. Я полагаю, американо-российские отношения не удалось изменить фундаментально. Нынешнее российское руководство, к сожалению, строит свою стратегию на желании ограничить силу и влияние Америки. Подобную цель ставил Советский Союз во времена Холодной войны. И тогда, и сейчас подход один. И это оказывается важнее личных отношений и любых сентиментальных факторов. Объясню на примере. Москва не считает, что ограничение иранской ядерной программы в российских интересах. Хотя Кремль не испытывает эйфории от мысли, что у Ирана будет свое ядерное оружие, российское руководство уверено, что Америке от этого будет гораздо хуже, чем России. Ныне сложившаяся геополитическая реальность вряд ли сильно изменится в ближайшее время. В Кремле явно считают администрацию Обамы слабой, и что ей можно бросать вызов достаточно безнаказанно. По мнению некоторых других политических обозревателей, Кремль с удовольствием принял уступки Белого дома, положил их в карман и попросил еще. Оппоненты упрекают президента Обаму в том, что он недостаточно твердо поддерживает Украину и Грузию, в то время как Россия создает на территориях Абхазии и Южной Осетии 5 военных баз. К достижениям первого года обозреватели относят договор с Россией о транзите военных и прочих поставок американским войскам в Афганистане через российскую территорию и территории центральноазиатских стран и сохранение военно-воздушной базы в Киргизии.
Рассказывал Ян Рунов. Как изменились российско-американские отношения спустя год после избрания президентом США Барака Обамы? На этот вопрос мы сегодня просим ответить вас, уважаемые слушатели «Свободы». Продолжаем принимать ваши сообщения и прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Звонок по нему бесплатен для жителей всех регионов России. Вот еще несколько сообщений, которые мы получили. В этих отношениях неизменно главное – соперничество в мире. Мелкие реверансы не в счет. Визгливый имперский синдром с одной стороны крошится, а терпеливое взрослое могущество другое. Такое сообщение прислал нам на пейджер Илья. Несколько сообщений с нашего сайта www.svoboda.news, где вы также можете оставлять комментарии, самые интересные из которых будут звучать в прямом эфире. Дмитрий из Шатуры пишет: отношения могли и должны были бы стать более дружественными, но Россия ведет, мягко говоря, не очень грамотную внешнюю политику, благодаря которой отношения не улучшаются, и вредит это прежде всего самой России. Борис Павлович из Новочеркасска: да мало что изменилось. В отношении Запада и США Россия ведет себя как подросток в пубертатном возрасте с лексиконом «Эллочки-людоедки», главным из которого «Не учите меня жить». При Путине национальная идея – нагадить США где только можно. И эта идея находит поддержку и у коммунистов, и у националистов, у правых, у левых и у широких слоев люмпенизированного населения. А вот у Михаила из Москвы другое мнение. США, по словам Путина, устроила нам очередной экономический кризис, захотев тем самым опять поставить нас на колени. Но мы устояли, твердо стоя на карачках. А вот мы их заставили отказаться от размещения ПРО в Польше. Так что 1-0 в нашу пользу. Давайте узнаем еще мнение слушателей Радио Свобода. У нас есть звонки. Николай из Мичуринска с нами на связи. Доброе утро, Николай.
Здравствуйте. Я считаю, что никаких существенных перемен не произойдет. Ведь, собственно говоря, американские политические обозреватели очень характерно, так сказать, отчитали Обаму за его любовь к России. А он действительно оказал ей многие уступки, не получив взамен фактически ничего. И мне кажется, его участь будет очень и очень печальна.
Спасибо, Николай. Еще один звонок у нас из Москвы. Виктор, доброе утро.
Здравствуйте, товарищ Крутов. Пока у власти стоит Путин, всегда будет проводиться политика антиамериканизма. А вам бы я советовал, как корреспонденту, взять ваш штат Сергея из Армавира. Спасибо.
Спасибо, Виктор, мы подумаем. Еще один звонок у нас тоже из Москвы. Геннадий с нами на связи. Геннадий, доброе утро.
Доброе утро. Я хотел бы высказать так. Мы продолжим, всегда делали и продолжаем, так сказать, исповедовать религию. Враг моего врага — мой друг. Хотя это абсолютно, так сказать, не соответствует действительности.
Ну, а кто же кому враг и кто кому друг? И в случае, когда мы говорим о России и США.
По-моему, вы знаете о том, что враг России, это который уже, так сказать, законченный враг, это Америка и в меньшей степени Запад. А Иран — злейший враг Соединенных Штатов. Таким образом, сделается заключение, что при всех обстоятельствах Иран является другом России.
До тех пор, пока он является врагом США.
Пока он является врагом США. Но это абсолютный абсурд, если так вот выразиться. Дело в том, что если Иран получит ядерное оружие, то Ближний Восток полностью перейдет под контроль Ирана, мусульманских фундаменталистов. Все умеренные мусульманские режимы падут, и вокруг России образуется вражеское кольцо. Иран никогда не был другом России. Можно вспомнить историю.
Спасибо, Геннадий. Ну, действительно, есть мнение, что независимость от того, кто является президентом России или США, отношения определяются вот именно этой парадигмой, которую вы сказали. Друг, враг моего врага — мой друг. Еще у нас один звонок из Москвы. Наталья. Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
Как изменились, по вашему мнению, изменились ли вообще российско-американские отношения вот за этот год? Даже не верится, в принципе, что это было уже год назад, такое ощущение, что было совсем недавно, когда Барак Обама стал президентом США, одержав убедительную победу над республиканцем Джоном Маккейном.
Вы знаете, я считаю, что Барак Обама с его сейчас заточенным под овечий голосок, который поет нам песни, ему удалось таки допеться до того, что мы пока беспокоились о... Ну, как вы понимаете, голосок-то с волчьего перековывается. Пока мы тут рассуждали на Востоке, уже развернули про американцы на Аляске, еще в двух местах, и, собственно, мы разоружаемся до такой степени, что буквально через годик можно будет нас брать голыми руками, ответить мы ничем не сможем. И лунный пейзаж, в случае чего, американцы вполне устроят. Запасы у нас, все у нас находится. Медведев очень большой его друг. И вот тот документ о возможности у нас летать на Афганистан, он тоже двуякий. И конкретный, я скажу. И мы теперь типа Молотова-Риббентропа из-за того, чтобы зверя хоть как-то ублажить, вынуждены пакт заключить. Мы его и заключили. Но от удара Россия не спасется. Это то, что я знаю по тем документам, которые мне удалось отследить, и из соответствующих изданий, таких как «Слово», и Ивашова я слушаю.
Наталья, то есть, простите, Наталья, то есть, да. Давайте подытожим, да, вы считаете, что отношения эти внешне как бы улучшились, но это плохо, это для России опасно.
Это России грозит оккупацией уже не просто внутренней такой полуоккупацией, а просто прямое правление и удар по России. Вот это мое глубокое вот убеждение.
Спасибо, Наталья. Ну что ж, вот такие разные ответы сегодня мы получили на вопросы от наших слушателей, как изменились российско-американские отношения спустя год после избрания президентом США Барака Обамы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И снова со мной в студии Юрий Васильев, наш обозреватель, от которого мы сегодня узнаем о самых интересных статьях в российских газетах. Еще раз доброе утро, Юрий.
Доброе утро.
Вчера был выходной у российских газет, поэтому некоторые темы, которые получили свое развитие, которые начали развиваться в начале этой недели, сейчас только попали на страницы газет, и одна из них – это судьба российского кинематографа. Стало известно во вторник, если не ошибаюсь, что Никита Михалков добился выделения государственной помощи российскому кинематографу в каком-то огромном размере. Но, тем не менее, он говорит, что ему нужно еще больше денег. А самое интересное, что привлекает внимание журналистов, что все эти средства будут выделены в обход главного ведомства, отвечающего, собственно, за культуру в нашей стране, Министерства культуры.
Совершенно верно. И вот газета опубликовала по этому поводу материал под названием «Отечественное кино ждет миллиардное будущее», где рассказывается о заседании Государственного совета по поддержке отечественного кинематографа. Это правительственный совет, который был создан по просьбе кинодеятелей и Никиты Сергеевича Михалкова лично. И вот деятели кино вместе с Владимиром Путиным обсуждали схемы финансирования так называемого прорыва в отечественном кинематографе. Дело в том, что, по мнению Владимира Путина, есть масса успешных картин, вот, но для того, чтобы сделать рывок, нужно подумать, почему российский кинематограф, имея постоянную растущую поддержку со стороны государства, все еще не накопил достаточного потенциала для, собственно, качественного рывка. В данном случае, естественно, кинодеятели в ответ на предложение премьера Путина ответили, что нужно дать еще денег. И денег нужно дать немножечко другим способом. Вот что сказал генеральный продюсер и гендиректор Первого канала Константин Эрнст в интервью «Газета». Он сказал о том, что новые принципы будут отличаться следующим. Деньги будут выделяться не на конкретные картины, а перечисляться лидерам кинорынка, которые доказали свою состоятельность и смогут снять на эти деньги качественное и окупаемое кино. То есть здесь идет речь о том, что деньги не будут даваться через Министерство культуры, так как оно дается сейчас, а будет даваться продюсерским центрам. То есть, наверное, в том числе и Первому каналу, который производит кинопродукции, Второму каналу и так далее. То есть совершенно другая схема, куда более интересная и куда более емкая по финансовой сути.
Да, не сказано было только ничего, и не написано об этом ничего и на страницах газет. Как же, собственно, эту состоятельность лидеры рынка будут доказывать? Спасибо. С самыми яркими публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомил Юрий Васильев. В Москве 9 часов 45 минут. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В российских средствах массовой информации появились неподтвержденные сообщения о том, что раскрыто убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Верховный суд России сегодня вернется к рассмотрению жалобы адвокатов генерал-лейтенанта госнаркоконтроля Александра Бульбова, который обвиняется в коррупции. Парламент Беларуси в ближайшие дни рассмотрит вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. В Пакистане в результате двух авиаударов, нанесенных предположительно американским самолетом-беспилотником, убиты 4 человека, сообщили местные власти. Оружие, найденное в среду израильскими моряками на судне в Средиземном море, предназначалось для нападений на Израиль, заявил премьер-министр страны Бениамин Нетаньяху. Курсы валют на сегодня. Доллар 29 рублей 23 копейки, евро 43 рубля 16 копеек. Выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На этой неделе в наших программах мы представляем цикл «Проект. История сталинизма». В книгах этого многотомного собрания, которое совместно готовит издательство «Российская политическая энциклопедия» и фонд первого президента России, исследования российских и западных историков, посвященные разным аспектам феномена сталинизма. Причины трагедии российской деревни 1932-33 годов с доктором исторических наук Виктором Кондрашиным обсуждает корреспондент «Свободы» Тамара Леленкова.
Источники, которыми пользовалась профессор Чикагского университета Шейла Фицпатрик и профессор Пензенского педагогического университета Виктор Кондрашин, изучая жизнь российской деревни во времена Сталина, очень разнятся. Наверное, поэтому обе эти книги в серии не мешают друг друга, а наоборот, дополняют. Любопытно другое. Архивные материалы, воспоминания очевидцев, которые собрал и изучил Виктор Кондрашин, не противоречат выводам и наблюдениям, сделанным Шейлой Фицпатрик в 70-е годы. Я спросила у Виктора Кондрашина.
Мне показалось, что голод использовался как инструмент управления, когда я читал вашу книгу, и Фицпатрик тоже.
Фактически это было так, фактически. И, кстати, сами люди так говорили. Я несколько лет ходил по деревням, и они об этом говорили, что, в общем-то, их наказали. Наказали за то, что они не стали работать в колхозах, что они плохо работали. И, кстати, я там писал в своей книге, если почитать официальные выступления руководителей, там, того же Сталина, Каганович, они об этом прямо говорили. Виноваты сами колхозники, плохо работали. И чтобы хорошо работать и не голодать, надо вот выходить вовремя, выполнять эти задания и так далее. Конечно, например, когда уже стало ясно, что хлеба нет, а это стало ясно где-то в декабре 1932 года. И Сталин об этом писал, кстати, Хатаевич, вот. Но он, тем не менее, дал распоряжение выполнять план любой ценой. И он выполнялся. И вот в январе 1933 года там вообще шли конфискации всего продовольствия. Ну, конечно, уже после 1933 года все прекрасно поняли. Обратного пути в другую жизнь нет. Если хочешь жить, вот работай в колхозе. Иначе будет так же, еще хуже. Они же были заперты в колхозах. Ведь у нас введена паспортная система, а зимой 1933 года была установлена блокада сельских зерновых районов по директиве 22 января 1933 года. Просто нельзя было уйти никуда. Ведь если до 1932 года из деревни люди бежали, там по разным сведениям, там и та же Фицпатрик пишет, там где-то 12 миллионов ушло в город, это же огромная масса, то есть люди же не дураки, зачем они будут за палочки работать и голодать и умирать? Поэтому активная часть деревни, она уходила на эти стройки первой пятилетки. И вот в 1932 году, в конце 1932 года, была установлена вот эта паспортная система, а в начале 1933 года началась борьба со стихийной миграцией, поэтому крестьяне обязаны были оставаться. Они были заперты и превращены, по сути дела, в крепостных. И в это время появляется вот эта знаменитая расшифровка аббревиатуры ВКПБ. Второе крепостное право большевиков. Все, никуда не уйдешь. Работай, живи в деревне и будь колхозником.
О причинах трагедии российской деревни 1932-33 годов я беседую с доктором исторических наук Виктором Кондрашиным. Директивы были таковы, даже, может быть, не столько их содержание, а понимание приказа, что те, кто
было на местах, исполняли их даже при помощи пыток.
Конечно, ведь сталинизм возник не на пустом месте. Для этого была определенная социальная база, огромная, причем в деревне. Вот этот актив, вот эта перспектива стать бюрократом в деревне, раскрестьянивание, когда появилась огромная масса этой всякой бюрократии. Это была молодежь, участники гражданской войны. И вы знаете, они рассматривали вот этих врагов колхозного строя как действительно кто врагов настоящих.
Может быть, это было еще продолжение гражданской войны?
Конечно, это были люди с менталитетом гражданской войны. И поэтому вот эта база, вот эти люди, которые все это делали, пытали там и так далее, это были люди с менталитетом, с опытом гражданской войны. Так что, безусловно, это, к сожалению, была такая объективная реальность. То есть, грубо говоря, у Сталина были силы, чтобы осуществлять вот эту варварскую политику. Ведь почему в деревне вот это сопротивление, оно не выросло вот в какую-то вот гражданскую войну, как это было во время гражданской войны? Мы же помним, там была третья сила. Там были это Антоновщина, там Махновщина. Такой всплеск в 30-м году, когда раскулачивали, был, потом все это затихло. Почему? Потому что ведь армия, да? Армия была крестьянской. Но ведь посмотрите, как сделали сталинисты. Они ведь дали льготы семьям красноармейцам. Они проводили дикую эту агитационную работу. Они контролировали все это. Второй момент. Когда стало ясно, что нет оружия и трудно сопротивляться, активную часть раскулачивают, выселяют, остальные, кто более-менее поактивнее, они стали уезжать. И поэтому это осталось люди, которые, в общем-то, были вынуждены вот смириться, а с другой стороны им надо было жить. Потом посмотрите, какие условия поставили. Почему выходили опухшие и работали? Да потому что там кормили, и дома дети голодные оставались. У них не было выбора никакого. Это же была страшная трагедия, когда в детских садах умирали дети от того, что нечем их было кормить. Сторонники были коллективизации, конечно, там, да, в лице активистов, были отдельные, конечно, преданные этой идее люди. Но основная масса смотрела на это как на какой-то кошмар просто. Но это, опять же, кто отвечает за это? Отвечает тот, кто это все дело затеял.
К таким выводам пришел автор книги «Голод 1932-33 годов. Трагедия российской деревни», доктор исторических наук Виктор Кондрашин. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Завтра в наших программах последний репортаж из цикла «Проект. История сталинизма». Тема обсуждения будет «Причины современной популярности Сталина». Этот час утренней программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. Ежегодно от 300 до 400 человек в этой стране сводят счеты с жизнью по причинам, связанным с проблемами на работе. Психологи заговорили об эпидемии профессиональных самоубийств. Самые громкие случаи в компании «Франс-Телеком», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Лиза Алисова.
«Здравствуй, папа. Начальник пока не знает, но мое самоубийство будет 23-м. Я не согласна с очередной реорганизацией нашего отдела. Теперь у меня будет новое начальство. Это невыносимо, и я предпочитаю умереть». Отправив это электронное письмо, 32-летняя Стефани из финансового отдела выбросилась из окна 4-го этажа офиса компании «Франс-Телеком» на севере Парижа. Это произошло 11 сентября. С тех пор еще двое сотрудников свели счеты с жизнью. Итог – 25 самоубийств за полтора года. И 15 попыток. После 25-го суицида президент Николя Саркози призвал руководителей предприятий уделять больше внимания человеческим отношениям в рабочем коллективе. «Франс-Телеком» – одна из крупнейших французских компаний. В ней работает более 100 тысяч человек. Это первый в Европе интернет-провайдер и третий оператор мобильной связи. В течение многих лет компания принадлежала государству, и сотрудники имели статус госслужащих. Произошла приватизация, и бывшей монополии пришлось столкнуться с суровой конкуренцией. Стали вводиться новые, непривычно жесткие методы управления, объясняет Пьер Гожа, генеральный секретарь обсерватории стресса профсоюзов «Франс-Телеком». Руководство ставит цель, которую сотрудник не в состоянии достигнуть. Каждые полгода сотруднику выставляют оценки, при этом ни качество его работы, ни эффективность не получают никакого признания. Люди вынуждены не только регулярно переходить с одной должности на другую, но и из одного офиса компании в другой. До недавнего времени существовала практика «time to move», то есть ты должен обязательно поменять должность, неважно, насколько хороших результатов ты достиг на прежней должности. Все эти методы создают атмосферу давления, стресса и насилия.
Принудительный перевод на другую должность или в другое отделение компании воспринимается особенно тяжело. 9 сентября недалеко от города Труа на севере Франции 50-летний техник Лионель попытался зарезать себя ножом прямо во время собрания на глазах у изумленных коллег. В тот день ему сообщили, что его должность упраздняется, и его переводят в другой, менее престижный отдел по работе с частными лицами. Одна из причин самоубийств – это страх оказаться так называемым слабым звеном и попасть под сокращение, считает Пьер Гужа. Ведь найти новую работу будет очень сложно. Уровень безработицы во Франции один из самых высоких в Европе – почти 8%. Помимо случаев очевидных притеснений, существует общая атмосфера, которая толкает работника на такой отчаянный шаг. У сотрудников мало, а то и вообще нет профессиональных перспектив. Франстелеком сократил 22 тысячи сотрудников за три последних года. Это очень много для предприятия со штатом в 100 тысяч человек. А над оставшимися висит постоянная угроза. Они могут стать следующими. Для людей, которые могут попасть под сокращение, не существует никакого проекта по возможному последующему трудоустройству. Волна самоубийств во Франстелеком вызвала полемику среди экспертов. Некоторые считают, что из желания свести счеты с жизнью, обвинив в прощальной записке Франстелеком, это своего рода заразная идея. Другие опровергают такое объяснение. Покончить с собой – это очень серьезное и прежде всего личное решение. Но все согласны. В последние годы суицидов на профессиональной почве становится все больше. Впервые о проблеме заговорили в связи с волной самоубийств автомобильной компании «Рено». Свели счеты с жизнью три инженера, работавших в технопарке в пригороде Парижа. Все трое неоднократно жаловались своим близким, что не справляются с объемами работы. Посчитать такого рода самоубийство достаточно непросто, ведь зачастую сложно понять, где грань между уходом из жизни из-за проблем на работе и личной драмой. Год во Франции происходит от 300 до 400 самоубийств, связанных с профессиональной деятельностью. На прошлой неделе телеканал «Франс Труа» показал трехсерийный документальный фильм «Умерщвление работы». Режиссер Жан-Робер Вьюле три года снимал сотрудников нескольких компаний, расположенных в деловом квартале Парижа «Дефанс». Это история мужчин и женщин, которые дошли до предела, пытаясь достичь недостижимых результатов, рассказывает Жан-Робер Вьюле. Во время съемок фильма я встречался с трудовыми инспекторами, которые рассказали мне историю самоубийства одного молодого служащего. Этот человек не выполнял поставленные задачи в полной мере, как того требовало предприятие. Постепенно он становился все более и более изолирован в своем рабочем коллективе. В конце концов, он стал белой вороной. Ему было 30 с чем-то лет, у него была семья, маленькие дети. В записке, которую он оставил на компьютере, он написал, что у него больше нет сил. После этого он бросился под поезд в метро. Это произошло несколько месяцев назад. Еще 15 лет назад такого не было. Невозможно было представить, чтобы кто-то попытался зарезать себя ножом, как это случилось во Франстелеком, выбросился из окна или повесился, как это произошло 2,5 года назад в компании «Рено». Эти люди хотят ясно показать, что их отчаянное решение покончить с собой связано с их работой. Руководство «Франстелеком» это уже поняло. В конце октября сотрудникам разослали анкету из 160 вопросов. Цель – выяснить, какие рабочие моменты причиняют им нравственные и физические страдания. Результаты будут известны в начале декабря. Лиза Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Завершается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Молчанова. Через 7 минут после новостей повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени» продемонстрировали дни народного единства, глубину пропасти между властью и обществом. Об этом разговор с координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым, инициатором Санкт-Петербургского гражданского комитета Григорием Соломенским и генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мое правительство будет работать для блага всех афганцев. И я приглашаю всех, кто хочет работать.
Такого курса модернизации не существует, а существует стремление обратно в Советский Союз.
Это первый официально подтвержденный в Беларуси случай смерти, вызванный вирусом гриппа H1N1.
Я не хочу бойкотировать процесс, но я не могу участвовать в чем-то, что неправильно с самого начала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.